Приветствую всех на 91.2 FM. Это экспертный эфир. Меня зовут Надежда Ковалева. И 27 марта в Перми прошло заседание Совета по культуре при губернаторе Пермского края. И сегодня у нас в гостях чемпион мира по челленджам, многодетная мама и министр культуры Пермского края Алла Валерьевна Платонова. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, тут правочка некоторая требуется, что так звучит по челленджам. Все-таки это Global Management Challenge, управленческий чемпионат по бизнес-симулятору, по управлению предприятием.
Но вы же чемпион.
Да, это да.
Кого попало, министры культуры не берут. В рамках заседания совета, о котором мы сегодня будем говорить, о его итогах, состоялась церемония награждения памятными знаками трудовому коллективу за вклад в развитие Перми, творческих коллективов и вручение юбилейной медали во славу и развитие Перми деятелям культуры. Это специальные знаки отличия, которые создали в честь 300-летнего юбилея нашего города. И, конечно, закономерно, что ими наградили театральных деятелей. Театры активно включились в линейку «Перми-300». Алла Валерьевна, все. Кого наградили? Давайте назовем имена героев.
Ну, мы наградили коллективы основных театров и их руководителей, артистов. Это такие артисты со стажем, как Евгений Гинзбург, Елена Старостина, как руководитель, например, балетной труппы Антон Пименов или руководитель оперной труппы Медеи Саниди. И в целом, конечно, все театры включились, безусловно, независимо от формы собственности. Городские это театры, краевые активно очень включились в эту работу праздничную. В разных театрах готовятся премьеры, именно тематически связанные с Пермью. Ну вот уже в начале марта состоялась премьера спектакля «Гостиница Центральная» в театре-театре. Это, конечно, ну такое... И спектакль исследования, и при этом очень эффектный спектакль. Мне кажется, что всем тем, кто родился и прожил всю свою жизнь в Перми, туда обязательно стоит сходить, запастись платочками, потому что много что будет памятного, трогательного, сентиментального, может быть, даже. Дальше театр-театр готовится выпустить премьеру «Сердце Пармы». Это будет мюзикл, тема очень громко, ярко прозвучавшая в том году, когда вышел фильм «Сердце Пармы», ну и роман в свое время тоже наделал шум. И вот теперь появится еще и мюзикл с таким названием. Также и в Театре юного зрителя появятся спектакли, тематически связанные именно с городом Пермью. У них же сейчас, если мы помним, строится здание, где будет располагаться малая сцена. Уже осенью малый зал откроется, малая сцена. И там выйдет спектакль «Каприска», который тоже, да, много чего пермякам напоминает.
Я хотела прям вот целый у меня этому место уделено в нашем интервью, вот тому, какие спектакли в честь 300-летия выйдут и какие спектакли увидят.
Я здесь почему плавно перехожу от наград к спектаклям, потому что ведь награды не просто так, не сами по себе, а действительно за очень активную, очень интенсивную деятельность, в том числе по выпуску спектаклей, затем эти спектакли получают номинации на «Золотую маску». Мы там прям таки в топе, да, по, ну, как регион именно, да, по количеству номинаций на «Золотую маску». В этом году у театров Пермского края, 4 театра Пермского края, причем разные формы собственности географического расположения, есть номинации. Уже выступили театр-студия «Доминанта» из Губахи со своим спектаклем «Куб». Выступил театр оперы и балета с Евгением Онегиным. В начале апреля мы с волнением и с самыми добрыми пожеланиями ждем выступления театра-театра со спектаклем «Три товарища» и нескольких спектаклей «Нимхата». Это очень интересный такой негосударственный театр, выросший из студенческого театра. И у них очень самобытные, очень интересные постановки. Они второй год уже номинируются. И в этом году все их сайт-специфик спектакли на коми-пермяцком языке. Здесь, мне кажется, тоже отдельного упоминания стоит вот эта вот деятельность такая просветительская театров, ну, в данном случае по сохранению, введению, так сказать, в культурный оборот вот коми-пермяцкого языка, при том, что театр-то на самом деле не в коми-округе располагается, он пермский.
Да.
Поэтому, на самом деле, творческая активность театров и качество того что, продукта, который они выдают, невероятно, поэтому здесь, конечно же, абсолютно заслуженно получили свои награды, и Сергей Павлович Федотов, и Михаил Юрьевич Сковорохов, и многие другие. Там, если всех перечислять, это мы с вами не успеем поговорить уже практически ни о чем другом.
Давайте тогда будем говорить более предметно. На заседании обсуждалась тема комплексного развития театральной системы в Пермском крае. Так вот, какие шаги предпринимаются в этом направлении?
Ну, для того, чтобы запланировать шаги, надо вот эту комплексность увидеть, да? Угу. И мы как раз попытались показать все формы театров и немножечко даже вспомнить о том, как театр в Пермском крае возник. А возник он аж в 1807 году в поселке Очор. И там дальше уже Очор с Ильинским спорят за вот эту пальму первенства, где же все-таки действительно были самые интересные театры и постановки. И начиналось это все именно с любительского театра, с театра... Ну, это Строгановские были вотчины, да, то есть такой крепостной театр с соответствующими там формами. Но надо сказать, что даже тогда... пермяков, деятелей этих театров, в том числе очерцев, ильинцев, амбиции были очень огромные. Они не хотели просто так, вот знаете, там для развлечения что-то такое, шарики-фонарики. Они брали очень серьезный материал драматургический. Они брали даже такие сложные вещи, как оперные названия, да, и прям гордились, соревновались за то, чтобы свежие, недавно написанные произведения, значит, ставились и были представлены публике. Очорский театр гастролировал, в том числе и в Пермь, да, и здесь тоже оперные спектакли показывались. И то, что у нас оперный театр насчитывает чуть больше 150 лет, это на самом деле тоже такой, ну, спорный момент. То есть, если считать именно с того года, когда впервые пермяки оперу увидели, то тогда будет считаться, что больше. Ну, здесь уже не будем, так сказать, зафиксировали 150 и все. Вот. То есть мы поговорили про любительские театры, с которых, собственно говоря, все это начиналось. Мы поговорили про негосударственные театры. Чем отличаются любительские от негосударственных? Тем, что негосударственные все-таки профессиональные театры. Любители – это те, кто в свободное время, после работы или после учебы, вот собираются для того, чтобы показывать спектакли. Надо сказать, что их спектакли тоже достаточно высокого уровня профессионализма. Ну, например, в прошлом году театр «17-я скрипка», студенческий театр «Политеха», получил гран-при фестиваля «Театральное Приволжье». Да? То есть во всем Приволжском федеральном округе их спектакль «Корова» оказался лучшим. Да? В этом году на театральном Приволжье нам не удалось этот успех повторить. Наши спектакли в молодежной номинации, в детской номинации получили 5-е и 6-е места. Но в целом мы очень уверенно себя чувствуем, и спектакли действительно очень интересные, качественные, и дальнейшее развитие тоже уверенно, и любительские театры тоже ждет. Мы поговорили на Совете по культуре, в том числе про такое направление, очень важное сегодня, как школьные театры. Да, есть инициатива Министерства просвещения о том, что школьные театры должны появиться в каждой школе. Понятно, что у нас не хватит сегодня режиссеров, актеров для того, чтобы прям в каждой школе профессионал занимался вот этой деятельностью. Но при этом есть очень интересный опыт, например, театра в этом направлении. Да? Мы ищем формы и способы, как нам методически поддержать тех энтузиастов, культорганизаторов, может быть, где-то даже педагогов литературы, чтобы они могли вот театральными направлениями в школах с детьми заниматься. И дальше мы перешли уже, вот, то есть, как бы, чтобы вот эта комплексная картинка сформировалась, такая полная палитра всей вот этой театральной экосистемы, перешли уже к профессиональным театрам. Там есть тоже поднаправление, что ли, да, это такие крупные гиганты наши, да, как краевые театры оперы и балета, театр-театр, Компермяцкий драматический театр. Есть муниципальные театры, к которым относятся ТЮЗ, Кукольный, Театр Моста, Театр балета Евгения Панфилова. Ну и также есть театры в муниципалитетах. А в Березниках, например, аж 2 театра. Есть театры в Лысьве, в Чайковском, в Губахе. Ну, то есть достаточно много. Вот если смотреть, мы даже посмотрели, подняли статистику, сколько театров есть в разных регионах России. Мы там делим места где-то вот 10, 11, 12 с такими регионами, как Нижний Новгород и Новосибирск. То есть и там по 13 профессиональных театров. Что, в общем, отражает определенную какую-то сложившуюся уже экономику и культурную практику в регионах. Мне кажется, что это, в принципе, ну, для профессиональных театров ну, нормальное такое количество. Но при этом результативность деятельности пермских театров, театров Пермского края, с моей точки зрения, даже превышает активность коллег. Ну, здесь всегда удобно так доказательно опираться на цифры. У нас значительно больше премьер пускают театры, чем, чем столько же театров в соседних регионах. И тоже это упомянули, конечно же, на этом заседании. И когда вот мы увидели вот эту картинку целиком, стало удобно говорить про то, что для разных форм театральной активности, театральной деятельности существуют разные направления поддержки. И это как поддержки федерального уровня, нацпроекта культуры, так и благодаря поддержке губернатора в Пермском крае есть направление поддержки. Да? Ну, например, центром по реализации проектов наше подведомственное учреждение является оператором по проведению грантовых конкурсов, где распределяются деньги для муниципальных и негосударственных театров, например, на новые постановки или на гастрольную деятельность. Потому что, конечно же, ну, очевидно, что не во всех 43 муниципалитетах театры есть, и при этом запрос на то, чтобы видеть спектакли, чтобы театры каким-то образом тоже были доступны жителям этих муниципалитетов, где нет своих театров, он есть, и поэтому мы максимально все делаем для того, чтобы театры могли выезжать, ну, краевые вообще обязательно это делают, там ограничивающим фактором являются возможности площадок, да, ну, то есть мы понимаем, что балетный спектакль далеко не в каждый ДК привезешь, да, там есть определенные ограничения, но особенно вот маленькие спектакли, например, негосударственных театров. Ну, это то, что, знаете, иногда говорят, театр в чемодане.
Угу. Это можно.
Да, это, безусловно, можно. И такие театры активно очень выезжают. Это и театр Туки-Луки, и Карабаска, и Белая овца, и многие другие. И вот именно эти театры получают поддержку на гастрольные выезды.
Алла Валерьевна, нам нужно прерваться ненадолго, и мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню, сегодня мы обсуждаем итоги заседания Совета по культуре при губернаторе Пермского края с министром культуры Пермского края Аллой Валерьевной Платоновой. Приветствую всех на 91.2 FM. Это экспертный эфир. Меня зовут Надежда Ковалева. Сегодня у нас в студии министр культуры Пермского края Алла Валерьевна Платонова. И мы разговариваем об итогах заседания Совета по культуре при губернаторе Пермского края. Обсудили вопросы комплексного развития театральной системы. А вот немножко коснулись темы негосударственных театров. Сколько их, их итоги работы на территории края, какие задачи они решают? У меня столько вопросов, я боюсь, мы с вами не успеем ничего.
Негосударственные театры, подсчитать задача не самая простая, потому что они иногда, не объявляя об этом, исчезают, иногда также, не объявляя об этом, появляются вновь какие-то другие новые, некоторые переименовываются и так далее. Поэтому наш подсчет показывает, что порядка 20 негосударственных театров в крае. При этом в общероссийской плоскости, значит, по всей России подсчет такого рода проводил ГИТИС. У них такой есть проект «Перепись театров», и они посчитали, что больше 40% театров, то есть даже больше, чем профессиональных, составляют именно негосударственные, такие частные или просто общественные объединения, да, которые вот именно это театры, где работают профессионалы, которые именно этим зарабатывают на жизнь. Но, конечно же, там бывают смешанные формы, да, когда артисты этих театров и спектакли показывают, ну и, например, обучают детей, ведут какие-то кружки и так далее. Эти театры, как правило, очень маленькие. У них далеко не у всех есть свои помещения, они их там либо арендуют, либо они их делят с кем-то еще. Или они, например, могут арендовать помещение только для показа спектаклей, а как-то репетируют там, ну, вплоть до того, что
дома.
Дома. Ну, театр «Карабаска», например, это кукольный театр. Там два актера. При этом они регулярно подаются на гранты на постановку новых спектаклей, приглашают для этих постановок режиссеров, вплоть до того, что из других регионов. Ну, то есть для них качество их спектаклей очень важно. И, конечно, такой подход дает свои плоды, свои результаты. Они номинировались даже на «Золотую маску». Они регулярно участвуют в краевом фестивале-конкурсе «Волшебная кулиса». Это и театр «Большая стирка», где, ну, я думаю, что слушатели могут вспомнить такого артиста, как Александр Смирнов. Он является звездой театра «Большая стирка», и его спектакль, моноспектакль «Брут», например, тоже становился и лауреатом различных фестивалей, конкурсов. Эти театры, как правило, очень мобильные. Ну вот я уже упоминала, что они в том числе могут выезжать на те площадки, которые для больших спектаклей не приспособлены, и там таким образом удовлетворять вот этот вот запрос на театральные постановки, на просмотр спектаклей. Также именно эти театры очень часто выступают такими экспериментаторами. И здесь надо упомянуть «НИМХАТ», например, который второй год подряд номинируется на «Золотую маску», именно в жанре «Эксперимент», со своими сайт-специфик постановками. В прошлом году был это спектакль в бассейне, который назывался «Пермское море». В этом году это спектакль в оранжерее, спектакль в других каких-то, ну, таких неочевидных театральных, необычных локациях. Как правило, это спектакль для очень небольшого количества зрителей, но это действительно такой вот незабываемый опыт театральный. Надо сказать, что государственные театры тоже ищут современные какие-то формы. Например, спектакли «Бродилки» появляются в их репертуаре и оперного, и у театра-театра это есть. Ну, то есть разные есть форматы и формы. И в фойе почти все театры играли свои спектакли и так далее. То есть нельзя сказать, что прям это уникальная особенность негосударственных театров экспериментировать. Нет. Но они максимально, так сказать, выжимают эффект из того именно, что они маленькие, мобильные, они могут очень быстро реагировать на все, да, но им, конечно же, тяжело в том смысле, что у них нет стабильного финансирования.
Вот как раз субсидирование, опыт Санкт-Петербурга с субсидированием негосударственных театров. Будет ли он применяться на территории края, и что это за опыт вообще?
Ну, мы ведь понимаем, что Санкт-Петербург, который считается культурной столицей, там действительно наибольшее количество театров после Москвы. Для них это какая-то вот, ну, развитие вот этой театральной активности, в том числе негосударственных форм, это важная фишка, потому что на это позволяет им сохранять за собой этот статус культурной столицы. Им надо насытить свою достаточно большую площадь, да, и большое количество туристов вот тем театральным предложением, чтобы и туристу, и жителю Петербурга было, ну, грубо говоря, каждый вечер чем заняться, да, потому что, ну, безусловно, государственные театры, ну, просто по количеству даже посадочных мест банально не могут вот тот большой запрос закрыть. Да, у нас, на самом деле, тоже с учетом заполняемости мест в театрах больше 90%, тоже мы знаем, да, что и в оперный, и в театр, театр, и в ТЮЗ билеты почти все время, да, проданы. И здесь, конечно, нас немножечко снимают напряжение негосударственные театры. Но опыт Санкт-Петербурга в этом уникален. Больше такого себе не могут пока позволить никто, даже Москва или какие-то другие богатые обеспеченные регионы. Поэтому мы скорее себе записали как задачку еще больше, глубже погрузиться в эту тему негосударственных театров, любительских театров, потому что все-таки традиционно Министерство культуры Российской Федерации, мы накапливали очень много разнообразной информации о государственных театрах, муниципальных театрах, потому что там формы статистики заполняются и так далее. А вот в этих направлениях, таких как негосударственные любительские театры, нам чуть-чуть не хватает понимания, что там будет работать эффективнее. Вполне возможно, что мы, это более реалистичная перспектива, придумаем, найдем решение с тем, чтобы у этих театров появилось некое свое пространство. Общее, то есть не индивидуальные помещения для каждого отдельного
театра. Которые они будут делить по какому-то графику.
Да, и такой график, ой, господи, такой, Такой опыт как раз есть у многих регионов. И в Казани есть театральное пространство «Угол», в Тюмени «Космос», в Москве «Центр Мирхольд». Ну, это просто, чтобы для понимания, какую примерно модель мы себе имеем в виду. И таким образом, если какие-то, может быть, не все, ну, какая-то часть негосударственных театров объединятся, ну, примерно по этой модели они делят все вместе «Дом актера». Просто «Дом актера» это тоже не приспособленное, вернее, приспособленное для театра пространство, изначально не очень удобное, там колонны мешают просмотру, очень маленький зал, какие-то есть, в общем, сложности определенные. Поэтому если мы еще какое-то помещение подобного, для подобных задач найдем, то это тоже существенно поможет вот этим негосударственным маленьким театрам.
Спасибо, Алла Валерьевна. Нам нужно опять прерваться. Время летит очень быстро. Напомню, сегодня на 91,2 FM мы обсуждаем итоги заседания Совета по культуре при губернаторе Пермского края с министром культуры Аллой Платоновой. Приветствую всех, кто настроен на 91,2. Это радио «Спутник». Мы продолжаем наш экспертный эфир с Аллой Валерьевной Платоновой, министром культуры Пермского края. И говорим мы об итогах заседания Совета по культуре. Проект с пушкинской картой. Он успешен? Будет ли он продолжаться?
Ну, вообще, надо сказать, что проект федеральный. И пока федерация не планирует его закрывать. Очевидно, что он успешен, потому что он позволяет, во-первых, привести школьников, молодежь в учреждения культуры, не только в театры, но и в музеи, в галереи, в кино. И, конечно же, с другой стороны, это позволяет трансформировать деятельность учреждений, позволяет получить им дополнительные деньги с выручки по этой пушкинской карте, ну и, в принципе, научить их работать с молодой аудиторией. И в том числе, благодаря пушкинской карте, возможно, организовать, например, и гастроли в города края. То есть возникают всегда в таких случаях какие-то расходы у театров. И если они не получили, например, грант на гастроли, то, тем не менее, можно всегда обеспечить продажу билетов по пушкинской карте и с выручки компенсировать расходы транспортные, например, театра. Поэтому здесь, безусловно, проект очень нужный, полезный. И мы вместе с Дмитрием Николаевичем Махониным, губернатором, очень много внимания этому уделяем, и с главами разговариваем, чтобы они активнее туда шли, потому что, конечно же, как любая непривычная технология, это вызывает, ну, некоторые сложности поначалу, но сейчас, мне кажется, все уже втянулись. У нас в абсолютно всех муниципалитетах есть учреждения, которые по пушкинской карте начали работать, поэтому мы надеемся, что в этом году мы будем еще лучшие результаты показывать. В прошлом году мы поднялись с 46-го места в 2021 году на 16-е место по результативности работы с пушкинской картой, что, конечно же, большая заслуга и театра в первую очередь, потому что у нас театр-театр входит в десятку лидеров, театров-лидеров по стране по работе с пушкинской картой. В Пермском крае он первые позиции занимает по количеству проданных по пушкинской карте билетов, по выручке. Поэтому мы тоже вот заслушали Егора Алексеевича Мухина, который поделился со всеми участниками своими наработками, своим опытом, как им взаимодействовать с системой образования, с школами. Они специальные спектакли поставили, которые можно показывать в актовых залах школ. Ну, то есть целая большая работа ведется, именно такая, изменяющая какие-то привычные, может быть, даже формы театра. И в этой связи, может быть, немножечко неожиданно прозвучало из уст губернатора предложение, но очень оправданно с точки зрения того, что уже сегодня делают театры. Вот мы уже упоминали и спектакли в оранжерее, и спектакли в бассейне. И Дмитрий Николаевич посоветовал нам посмотреть, например, в сторону торговых центров. И тоже я знаю, например, что есть уже у некоторых театров определенные мысли в этом направлении. Это не значит, что мы просто станем таким площадным театром, знаете, наденем костюмы и будем просто развлекать посетителей торговых центров. Конечно же, это предполагает определенное оборудование вот этих помещений, да, которые могут использоваться как театральное пространство. Ну, тем не менее, кинозалы же прекрасно оборудованы, и мы себя чувствуем там именно,
себя спокойно, да.
Да. Поэтому здесь скорее речь идет вот именно о таких каких-то решениях, потому что площади в торговых центрах в связи с изменениями структуры потребления, да, освобождаются, и мы к этому тоже присматриваемся. Театры, на самом деле, в авангарде всех вот этих поисковых, экспериментальных форм у нас сегодня, поэтому здесь, по крайней мере, участники Совета по культуре абсолютно так органично восприняли это пожелание губернатора и пошли прорабатывать.
А скажите, Алла Валерьевна, в театре есть проблема кадров? И если да, то как она решается?
В театрах проблема кадров, как и в целом в культуре, есть. И в первую очередь она касается технических направлений, ну, цеховых так называемых, да, потому что на самом деле на сегодня вообще не было учебных заведений, где бы готовили там, гримеров, костюмеров, осветителей, звукооператоров. Ну, то есть они где-то есть, там в Петербурге немножко готовят звукооператоров и так далее. И поэтому мы здесь уже с прошлого года активно работаем с Министерством образования и готовимся открывать направления подготовки ну, по тем специальностям, где есть смежные такие решения. Ну, например, есть уже парикмахер, мы можем добавить нашу театральную специфику и подготовить уже гримера-постижера. Есть подготовка швей, мы добавляем тоже опять нашу специализацию, уже получается костюмер или закройщик там театральный и так далее. Есть очень большая специфика. Просто швей из ателье, как правило, еще очень долго входит вот в эту работу именно театральной швеи, потому что театральный костюм все-таки, да, предполагает очень интенсивное использование, очень агрессивные какие-то такие вот, ну, когда там и двигаться надо, чтобы удобно было и так далее. Вот, поэтому здесь мы в этом направлении работаем, безусловно. Но ищем также и другие решения, партнеримся с разными учебными заведениями, в том числе смотрим направление целевого набора. То есть кадровая проблема есть. Не сказать, чтобы она прям совсем безнадежная была. Решения ищем. Будем постепенно двигаться в том, чтобы закрывать эти острые вопросы.
А как обновились театры? Давайте об этом. Потому что ну, мы-то изнутри знаем, давайте всем расскажем. Модернизация оборудована. Оборудование, что нового построено, что отреставрировано, новые помещения, что еще запланировано в этом направлении и что сделано?
Ну, здесь, конечно же, очень нам помогает проект «Пермь 300», потому что, ну, это нормально ведь, да, что мы к юбилею города стараемся привести в порядок, ну, в том числе такие вот парадные презентационные пространства и здания, какими являются театры. У нас практически уже закончены работы на историческом здании ТЮЗа, там очень все красиво, открылись какие-то совершенно невероятные фойе и другие помещения, где экскурсии сейчас водят, и можно посмотреть.
Там, правда, очень красиво, прям
невероятно просто. Строится, и осенью будет открыта малая сцена, мы уже говорили, ТЮЗа. Ведется ремонт театра, оперы, балета, фасад театра, театра в прошлом году приведен в порядок. То есть здесь мы прибираемся к юбилею. Но помимо этого, конечно же, театрам очень нужно обновлять свое оборудование, потому что от этого зависит эффектность спектаклей. И здесь нам в помощь, в том числе, федеральный нацпроект. И в этом году субсидию получит и театр «Моста», и театр «Театр». На следующий год запланированы деньги для театра оперы балета. То есть там приобретаются какие-то световые приборы, звуковые приборы, которые позволяют действительно сделать спектакли яркими, красочными, интересными. Театры в малых городах тоже постоянно это направление. Театр «Малой Родины», там поддержка и на премьеры выделяется, и на обновление оборудования. Поэтому постепенно-постепенно действительно театры становятся современными, яркими и все более интересными для людей.
Вот опыт Пермского театра, театра по реализации проекта, направленного на развитие школьных театров. Прям коротенько, у нас не очень много времени, если это возможно.
Да, театр уже подписал договор с 93-й школой. В планах у них работа еще с четырьмя, то есть в целом они будут партнериться с пятью школами. И здесь вплоть до того, что потом в планах, что они силами школьников поставят спектакли. И понятно, что дальше уже масштабироваться им будет сложно, поэтому они разрабатывают в том числе онлайн-курс для того, чтобы помочь педагогам других школ, каким-то, может быть, культорганизаторам и так далее, кто в других школах будет этим заниматься, повысить свою квалификацию.
Да,
поэтому
да.
Вот не устаю восхищаться театрами.
Это прекрасно. Какие чудесные итоги. Большое вам спасибо, Алла Валерьевна. Я напомню, министр культуры Алла Валерьевна Платонова здесь. Мы вас позовем еще, потому что не все вопросы остались освещенными.
Да, спасибо огромное. Всегда рада приходить.
Спасибо.